Глава 9. Не рассказала, Сашка. Я думала, если ты, наконец, догадаешься, сразу меня бросишь. А ты меня повел знакомиться со своими родителями. Сашка, я виновата перед тобой, просто у меня не хватило смелости признаться во всем. Но теперь, благодаря Ляле, я полностью чистая. Это прекрасно. Не совсем, Ляля говорила, месяц еще останется в памяти желание попробовать. Откуда Ляле знать, я не чувствую никакого желания. Но зря ты так о Ляле говоришь, если бы не она с тобой 2 часа работала, чуть живая вышла. Да я наоборот, спасибо ей, я знаю, что она сильная. И всегда на помощь придет. Да, и меня как-то спасала. Когда они приехали, открыли ворота без проблем. Было видно, что без них за эти несколько дней никто не заходил. Они оставили машину во дворе и легко переместились каждый к себе домой. О чем говорили родители с Лилей, можно было только догадываться, а вот Сашке родители устроили допрос, что за девушка, кто ее родители и когда можно будет объявить о помолвке. Папа, понимаешь, я вот поспешил с ней прибыть к вам. А вот она даже не заикнулась своим родителям обо мне. Да и вообще, давайте годик подождем, куда спешить. Я пока к вам не буду с ней приезжать. Я понял, Саштарент, ты хочешь проверить ваши чувства. Что же правильно ты решил? А то мама уже горит желанием похвалиться о твоей невесте. Хорошо, что я попросил ее потерпеть хотя бы месяц. Ты все правильно понял, отец. И называй меня пока Сашка, со Штаринтом я стану, когда вступлю в должность. Как скажешь, сынок, ты надолго, на 2 недели. Ведь у меня с Полюшкой также переместились, правда, отвезли Лялу и Барю, чтобы те немного побыли еще в деревне, назад ребята решили добираться своим ходом. Главное, выехать на трассу, а там автобусы ходили в сторону Москвы достаточно часто. До трассы их подвез сосед, а дальше он ехал в другую сторону, а ребята остались на остановке ждать автобуса. До метро нужно было ехать 2 часа на автобусе. Пока они сидели на остановке, мимо них проехал джип. Он вдруг затормозил и вернулся задом к остановке. «Ребята, вам куда?» – вдруг открыв дверцу, спросил мужчина. «В Москву. Садитесь, довезут, там автобус обломался, долго ждать будете». Ляля с Борисом переглянулись, подхватили сумки и сели на заднее сиденье. Мужчина только спросил, у какой станции метро их высадить, и больше не разговаривал. Играла приглушенно музыка в машины, ребята задремали. Ляля резко проснулась, когда машина колесом попала в выбоину. Проснулся и Боря, они огляделись, машина сошла с трассы и куда-то завернула. «Где мы?» – спросил Боря. «Проснулись, голубки», – хохотнул мужчина, затем серьезно добавил, чтобы оставались в машине, и заблокировал двери. А дальше Борис как-то обмяк, навалившись на девушку, а его двойник оказался снаружи. Этот второй Борис схватил какой-то обрезок трубы, ударил им по боковому стеклу, разбил его и вырвал дверь. После чего вытащил водителя и швырнул его в сторону. Ляля перегнулась через сиденье и сняла блокировку с дверей. В тот же момент Боря снова стал один и вышел из машины. Ляля подошла к курящему водителю, подула на ладонь, сдувая невидимую пыль, которая тут же попала ему в глаза. Они подхватили сумки и пошли в направлении, обратному тому, откуда приехали, не обращая внимания на крики водителя. Вдруг их окликнул еще кто-то. «Стоять, это куда вы собрались?» Они оглянулись, сзади стоял детина и целился в них из пистолета. Борис опустил сумку на землю, развел ладони, как бы показывая, что в них нет ничего, а затем резко взмахнул ними от себя и детину откинуло метров на 5 и усадило на 5-ю точку. Пистолет оказался в руках у Бориса, а Ляля проделала такой же трюк с невидимой пылью, засыпав глаза второму нападающему. Все произошло так быстро, что девушка не успела даже ничему удивиться. «Боря, может, эту машину возьмем? Я умею немного водить, нам бы до трассы. А давай только быстро». В мгновение ока они были в машине, еще минуту Ляля разбиралась с тем, как завести машину. Машина заурчала, и Ляля сразу набрала скорость. Сзади кто-то кричал, но они даже не стали оглядываться. «Ну вот, растяпа, как же я не почувствовал опасность», расслабился, чуть не попалив ловушку, корил себя парень. «Ты лучше объясни, как это тебе удалось раздвоиться? Ты меня поразил, да я с дедом уже 2 дня учусь этому. Пригодилось, как видишь, но лучше бы не пригодилось. Как так можно было уснуть в чужой машине, колдуны, называется?» Боря все ругался на себя. Ехать пришлось долго, по дороге спросили у какого-то дедушки, далеко ли до трассы. Тот махнул рукой, показывая направление, оглядываясь на машину без бокового стекла и с болтающейся дверью. Минут 15 и они у трассы. Тут же на их счастье подъехал автобус, они даже не спрашивая, куда он идет, забежали в него. Машину так там и бросили на обочине. Автобус все-таки шел в Москву, но с заездом в какое-то село. Но им было уже все равно, они среди людей и через час будут в Москве. По дороге Борис думал, что не нужно зависеть от кого-то, нужно идти обучаться на права и покупать машину, пусть без наворотов, как у Витюни, но она будет нужна. Деньги на учебу у него были отложены, лежало еще много монет золотых. Вот их реализовать и можно покупать. Он поделился своими мыслями с девушкой. «У тебя хватит денег, на недорогую, без наворотов, но на новую, должно хватить». «Если согласен, я спрошу у отца, у них можно купить по списанию, они почти новые, обновляют парк каждые 3 года. Зато дешевле на 30-40%. Зато у нас будет машина». «Спроси, конечно, я теперь в попутную машину не сяду больше никогда». На следующий день Борис пришел на встречу к деду. Он рассказал, как ему пригодилось выученное накануне, рассказал, как все произошло. Дед немного подправил его, но все равно похвалил, что сориентировался вовремя, что и спасло их. Насчет машины сказал, что одобряет, если не хватает, может еще раз наведаться в схрон, но ему лучше иметь свое. Мир сейчас другой. В свое время я на лошади передвигался да со слугой иногда. И скажу честно, всегда хороших лошадей старался выбрать. Поэтому, правнучек, выбирай себе и ты хорошую железную лошадь. А сейчас давай двигаться дальше. Будешь учить, как растворяться, становиться невидимым. А у Сашки получилась ситуация, он вместе с отцом был приглашен на летний прием во дворец. Эльфы часто стараются где-то собраться, пообщаться, показать своих отпрысков, ведь те учатся иногда в разных городах и странах. На таких приемах они встречаются, знакомятся. Ведь можно жить в той же Москве, учиться в одном университете на разных факультетах и никогда не пересечься. Весенний прием Сашка пропустил, а вот на летний попал. И нужно сказать, на такого красавца, высокого, стройного, плечистого все эльфийки обратили внимание. Глава 24. Ну конечно, высоким и плечистым Сашка был в понимании эльфов, но все равно он и для людей хорошо вытянулся, хотя до Бориса ему было далеко. Когда официальная часть прошла, молодежь собралась отдельно. Сашка быстро нашел со всеми общий язык, они угощались своими эльфийскими напитками, бодрящими и тело, и душу, смеялись, шутили. Постепенно у них образовалась компания из 5 человек, Сашка, Антон, Ира, которые учились в Москве, и Пьер с Мари, обучавшиеся в Париже. Они были примерно одного возраста, хотя для эльфов, живших теоретически вечно после 17 лет, разница в 2-3 года практически значения не имеет. Сашка рассказывал, как он сдавал свою первую сессию, как ребята ему помогали. Главное, ни у кого не вызывало удивления то, что ему помогали люди и древние. Наоборот, это вызвало у ребят одобрение. Ира в Москве занималась благотворительностью, помогала детям в детских домах, иногда присылала им хорошие сны и игрушки. Антон учился, как и Лилия, на адвоката и уже давал бесплатные консультации по праву. «Я учусь не российским законам, а тому, как можно любой закон применять с пользой для себя. Еще год, и я буду учиться этому уже у нас в столице», — так рассказал Сашке Антон. Пьер изучал фармацевтику, а Мария изучала такую сложную отрасль, как страноведение в Сорбонне. Для Сашки это было очень интересно. Сначала он подумал, что ребята уже образовали пары. Но, как оказалось, это было не так, все 4 были совершенно свободными и к тому же очень разными. Сашка рассказал, что с друзьями они соорудили портал и теперь очень легко могут перемещаться в любое место. Правда, этот портал пока работает только для избранных и запрограммирован древним на них 4. Здорово, а где это находится? Отозвался Антон, в одной деревне в дальнем Подмосковье. Это дом ведьмы, его одногруппницы и хорошего друга, на слове «хорошего друга» он сделал ударение. Ему хотелось видеть реакцию новых друзей. Но друзья отреагировали очень спокойно, Ира отметила, что это очень редкость, встретить ведьму и подружиться с ней. Затем спросила, может ли она обратиться к этой ведьме, если понадобится. Иногда детям из детского дома нужна такая помощь. Естественно, Ляля никому в помощи не отказывает. А у нее есть жених, тот вообще сильнейший колдун, но его магия от древних. У Ляли, наша, добавил он. Потом он расспрашивал у Мари о Париже, о его знаменитых катакомбах. Ему было очень приятно общаться с ней, что-то его тянуло к ней, хотя он все время помнил о Лилии. Ее, естественно, здесь не было. Родители не пошли на прием и не пустили никуда дочь. Ляля оказалась права, гадость из ее тела была извлечена с корнем, но не из ее памяти. 3 часа пролетели как 5 минут, эльфы все обменялись контактами между собой и разъехались. Перемещаться на прием было признаком дурного тона. Родители ничего не спрашивали Сашку о его девушке, а тот и не рассказывал ничего. Правда, в последнее время он стал более задумчивым. В назначенное время он встретился с Лилией для перемещения. Но оказалось, она переместилась уже вчера. Когда он перешел через шлюз, оказалось, что тот не был полностью закрыт. Ну как же Лилия могла поступить так легкомысленно? Он все тщательно закрыл за собой, спустился вниз. Лилия была во дворе, она мыла машину. «Ой, Сашка, привет. А я вчера решила переместиться. Надоел этот родительский контроль. Тут свобода. Привет, моя Лилия. Я думал, мы переместимся вместе». И потом, Ляля говорила, что тебе нужно побыть под контролем. «Сашка, ну что ты заладил, Ляля то, Ляля сё. Если бы не обручальное кольцо, я бы приревновала точно. И зачем ты рассказал моим родителям об этом? Ну а как же, я заботился о тебе», Ляля говорила. «Опять Ляля. Лилия, я хотел побыть немного с родными, я не мог тебя постоянно опекать. И что с тобой, ты злая такая сейчас? Кстати, почему шлюз не закрыла? Вдруг на землю демоны прорвутся через него. И кстати, недавно бы благодарила Лялу. А теперь, Сашка, да если и прорвется какой, то что, конец света? Одним больше, одним меньше. Ну благодарила и что? Ну, может быть ты и права, ничего». Сашка стал смотреть на нее под другим углом зрения, потом применяя древнюю магию, ничего лишнего на ней нет, это она сама такая. Сколько он ей не пытался объяснять, что люди – равные партнеры и относиться к ним потребительски не стоит, но родители ей, а по-видимому так и было, внушили, что людям нужно вредить любым способом. Интересно, если демон или демоны попали сюда за время, как шлюз был открыт, они могли остаться в этом доме, рассуждал эльф, понимая, что если Ляля или Борис с этим справятся, то родители Ляли вряд ли. «Я, пожалуй, останусь немного здесь, мне нужно проверить, не появился ли кто-то здесь посторонним. А то хорошо же мы отплатим хозяевам за гостеприимство. Сашка, какое гостеприимство, если бы не вы с Витюней, они бы так и жили в этой халупе». Тут уже Сашку прямо передернуло. Они практически не встречались вот так один на один, обычно в компании. Если провожал Лилию, то это недолго. Или там прогулки, романтика. «Ладно, Лилия, ты езжай домой, а я тут поработаю». «Да ты что, в этом автобусе будешь трястись?» «Нет, я перемещусь в квартиру». «Давай, до созвона, хорошо». Сашка отвернулся и пошел в дом. Он смотрел из окна, как Лилия выехала со двора, не закрыв ворота. Подождав, пока машина уедет, он вышел и все закрыл, да. Вот так. Он пошел снова в дом, держа в руке свой сложенный меч. Так он и знал, одна живность притаилась в комнате Лилиных родителей, потом в подполе он сразил еще 3, чердак был им не по зубам, но и он туда загнал одного и сражаться с ним пришлось долго. Сашка боялся, чтобы не напали со спины, поэтому старался держаться ближе к порталу. И тактику он выбрал правильную, ему удалось снять голову одному, а затем и второму. Затем он вызвал Витюню по экстренной связи. Тот явился мгновенно, не успев даже накинуть футболку. Сашка объяснил ситуацию, объяснил, что он уничтожил несколько демонов в доме, но не знает, сколько их прошло через портал и как их выловить. «Я понял, сейчас посмотрю счетчик. Знаешь, как чувствовал, поставил счетчик. Люблю математику и все, что связано с подсчетами». Через 5 минут она вернулся и спросил, скольких демонов удалось подчистить. Сашка насчитал 6, было 7, прорваться он не мог сквозь купол. «Я поставил и от нечисти защиту. Давай искать, но я могу и не увидеть, давно этим не занимался. Смотрим каждое помещение. Баню смотрел, там и нашли 7-го. Сашка, что бы ты сейчас ни говорил, я блокирую Лилии проход через портал и во двор. Встречайся с ней в другом месте и перемещай своим ходом. Без обид, я уважаю хозяев и жителей земли. Прости, но это без обсуждений. Я тебя для этого и вызвал, что хотел сам тебя об этом просить. Я устал ей объяснять все, устал ее воспитывать, она не моя вторая половинка. И я не ожидал, что она так всех ненавидит. Мне нужно сейчас вернуться к родителям и поговорить с ними. Это недопустимо, погоди чуток, пока я закончу перекодировку на воротах и на входе в портал. Потом перейдем, я сообщу Полюшке. Мы соберемся здесь сегодня вечером, ну а лучше завтра с утра и поедем. Хорошо, не расстраивайся, все наладится. Дома Сашка, как настоящий благородный эльф, рассказал всю ситуацию своему отцу и матери. И потом он попросил, чтобы с семьей разобрались, почему они воспитали дочь в такой ненависти к людям. Почему они отправили ее в свет вредить им и законно ли это с точки зрения их эльфийских законов. Голосуйте, оценок, 0, средняя, 0. Благодарю вас. Подпишитесь че, чтобы не потерять контакт, укажите в поле вашу почту и нажмите кнопку «Подписаться», продолжая, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности. Поддержать меня и дать возможность больше творить можно, купив любую мою книгу на Ридера, RU, Литрес и других площадках. 10% от прибыли с продаж книг я буду отправлять в приют для бездомных собак и кошек. Читатели 1.0.0. Реклама и сотрудничество с собакакоралова.ру, карта Сбербанка 5469 3800 4936 4457.